Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, руководитель образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы Александр Азизович Музафаров. И мы обсуждаем дуэт двух крупных государственных деятелей Франции, короля Генриха IV и его ближайшего сподвижника, советника, помощника герцога Сюлли. Итак, мы продолжаем эту беседу. Ну, мы прервались на дорогах Франции, и что, Сюлли смог с этим что-то сделать?
В какой-то степени да, потому что, во-первых, были сокращены, правда, к сожалению, потом они их восстановили, да, таможенные барьеры между провинциями, началось строительство новых путей сообщения, причем если старые пути сообщения, они были, что называется, вот традиционные, как от дедов, прадедов, по большому счету от римлян пошло, да, то есть предыдущую систему дорог, которая связывала всю Францию, построили еще римляне, когда территория называлась Галлией, и там маршировали римские легионы. Но дороги проходили, естественно, в упадок, и вот Сюлли начинает прокладывать новые, исходя из уже реалий начала 17 века. Может, какие-то города там исчезли, какие-то появились заново. Сюлли ставит вопрос о создании Франции морского флота. Это будет, конечно, сделано уже при внуке Генриха IV, Людовике XIV, по большому счету. Но, тем не менее, он уделяет большое внимание развитию портов и развитию мореплавания. То есть, какой-то вот такой, если не фундамент, то какие-то вот намётки в этом направлении у Франции появляются уже в эту эпоху. Далее Сюлли был начальником артиллерии Франции и проводит своего рода модернизацию французской армии. Она сокращается численно, но должна быть превосходной по качеству, потому что, опять же, значит, герцог говорит королю, что мы не можем содержать большое, но плохое войско. То есть оно, конечно, здорово выглядит на бумаге, но если воевать, то это слишком дорого нам обходится, лучше вот иметь небольшое, мобильное, хорошо оснащенное артиллерией, мощное войско, преданное вашему величеству.
Ну, они реформируют армию, действительно так, но вот вопрос, а Франция вообще при Генрихе IV воевала не внутри, а снаружи?
Больших войн не было.
То есть, на самом деле, они создали мощную армию, но придерживались миролюбивой политики, понимая, что хороший удар извне может разрушить все, что они долгие годы строили и ремонтировали во Франции.
Совершенно верно, потому что Франция – страна в этот момент, подчеркиваю, разоренная, и ну какая там война? Там угрозы войны они порой создавали, так сказать говоря, политики, то есть как дипломатия работала достаточно эффективно французская в эту эпоху, напоминая о том, что Франция есть, что это мощное королевство, что оно, у него есть свои интересы, но до открытого военного конфликта они, конечно, предпочитали не доходить, потому что война стоит дорого. Надо отметить еще один поступок Генриха IV, который может отнести к личной жизни короля, но у короля, по большому счету, личной жизни нет. То есть вот та же песенка отмечает, какой он был любвеобильный король, сколько у него там было женщин, да, но вот став королем, он оставил фавориток, и он женился.
Остепенился.
Да, он женился, и у него появились законные наследники.
Хотя первый раз пытался выйти... То есть, вернее, не выйти замуж, а жениться на фаворитке Десте, кажется, пребывая в состоянии законного брака с той же самой королевой Марго, королевой Наварской. Он был женат, ему надо было развестись. Ему надо было либо выйти потом за Эсте, либо за кого-то еще. И вот после расторжения брака он выбирает новую супругу, поскольку Габриэлла к тому времени скончалась. Можно сказать, любовь всей его жизни. При всей любвеобильности он был привязан
Габриэлла
к этой
женщине. Габриэлла де Эсте, да, совершенно верно. Значит, он женится на Марии Медичи, и у них рождаются дети, ну и старший из которых Людовик под именем Людовика XIII, весьма нежном возрасте взойдет на отцовский престол и продолжит династию Бурбонов.
А почему, собственно, итальянка? Вот прежние французские короли, Франциск I, Генрих II, они очень старались для Франции отвоевать большой кусок Северной Италии. А что, Генрих IV решил напомнить, что Франция не бросает это направление после многочисленных поражений, которые ей там нанесли после Гражданской войны, мы все равно вернемся и доделаем, или это что-то другое?
Может быть, соображения были разные. Я подозреваю, что еще была определенная такая попытка подчеркнуть преемственность по сравнению с прежней династией, потому что, мы помним, Екатерина Медичи была матерью Генриха III, во Франции ее помнили, и отношение к ней не было таким, как в романах Дюма, то есть Дюма сформировал ее облик как такого могучего чудовища, которое вот не расстается с ядом и кинжалом.
Она просто пыталась сынков спасти, неразумных.
Да, она спасала, так сказать, свою семью, и она, по большому счету, спасала Францию, потому что гибель королевской семьи привела бы к развалу этого замечательного королевства. Вот. И, возможно, Генрих III, выбирая жену из того же семейства, подчеркивал определенную преемственность французской короны, хотя мог действительно итальянцам напоминать, что вот да, Франция может и вернуться.
Мы еще придем. И придут, кстати. Ну, правда, не так сразу, но придут.
Вот, поэтому, конечно, эти факторы тоже могли иметь место.
Ну вот, скажем так, до какой степени Сюлли в данном случае не коронованный король? То есть, что на самом деле происходит? Генрих царствует, но не правит, а правит Сюлли, или Сюлли – это скорее верный, разумный слуга, который никогда не выбирает, скажем так, пределов своей власти, находясь под рукой Генриха IV?
Я думаю, что скорее второе, потому что, во-первых, Сюлли был все-таки не настолько знатен, чтобы испытывать какие-то амбиции, связанные там с троном и прочим. Он не пер Франции, он не происходит там из владетельных домов французских. Да, и во-вторых, это был человек довольно строгих убеждений, и одним из его убеждений было то, что вот я служу королю Генриху и Франции, и действительно он служил как умел. И отчасти это хорошо проявляется после кончины короля Генриха.
Напомним нашим радиослушателям, что это была за трагическая ситуация. И, кстати, напомним, что ситуация подобного рода была не первой.
Да, значит, вообще Франции, быть французским королем в XVI веке было опасным занятием, многие из них, так сказать, не выживали. Я напомню, что король Генрих II погибает на турнире, про короля Карла IX упорно говорили, что его отравили, король Генрих III был просто убит подосланным террористом.
И, кстати, сам он использовал террористов.
Да, для того, чтобы разобраться этим.
С другими претендентами,
да,
на престол.
На престол, да. И, наконец, Генрих IV в 1610 году убит в Париже на улице Медников, значит, подбежал деятель с кинжалом и заколол короля, ехавшего в карете.
Вот здесь возникает вопрос. А мы говорим о том, что во Франции при Генрихе IV установился религиозный мир, и, стало быть, и мир гражданский. Но все-таки убил-то его, насколько я понимаю, религиозный фанатик, и после Генриха религиозные войны будут идти, и, опять же, обратившись к Александру Дюма, осада Ля Рошеля приходит в голову в первую очередь, хотя это, может быть, и не главный эпизод.
Все-таки, конечно, последствия вот этой долгой гражданской религиозной смуты не могли быстро угаснуть. Понятно, что находились фанатики с той и с другой стороны, которые пытались, так сказать, ну, вернуться к славным временам, когда мы тут воевали. Да?
А давайте-ка оторвем друг другу голову. Хорошие потасовки. Да. Не жаль и голову потерять.
Наверное. Вот. Поэтому, да, конечно, нашелся фанатик, который считал, что он лицемерный католик. Вот я сейчас спасу, так сказать, Францию от лицемерного католика. Впрочем, в французской историографии есть версия, что не такой уж он был фанатик и католик, сколько он был, так сказать, связан с другими державами, которые вот попытались так лишить Францию ее замечательного короля. Бог весть. Значит, конечно, проблема гугенотов в французском обществе оставалась, но масштаб ее, конечно, был значительно меньше. То есть Нанский эдикт, хотя и гарантировал гугенотам сохранение их вероисповедания, сохранение их, значит, даже наличие у них в качестве гарантии вот этого сохранения их автономии определенной, действительно, автономии, у них было несколько крепостей, у них было право держать какие-то собственные вооруженные силы, но вот масштаб был гораздо меньше, и все-таки было заметно, что большая часть Франции, она реформацию не примет, и уже сын Генриха IV, Людовик XIII, при попытках гугенотов вспомнить, что вот мы, мол, отдельные от Франции, мы вот сейчас считаем, что наши права ущемляются, довольно быстро, 2-3 военными кампаниями принудил их, так сказать, к соблюдению королевских указов. Крепости гугенотов были взяты и были, так сказать, не срыты, а просто заняты гарнизонами королевских войск. А внук Генриха IV, Людовик XIV, отменит Нанский эдикт, и сделать это в такой форме, что это приведет к определенной эмиграции гугенотов из Франции, но тем не менее эта проблема будет решена. И гугенотская проблема в 17 веке, да, она, конечно, возникает, но это далеко не масштабы национального бедствия, национальной войны.
Ну, а говоря русскими терминами, терминами русской истории, разенщина, но не смута. Ну что ж, дорогие радиослушатели, настало время несколько отдохнуть от наших серьезных разговоров, и я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит замечательная мелодия «Перекличка птиц» Жан-Филипп Рамо. Дорогие радиослушатели, ну, согласитесь, ведь славная, великая вещь клавесин, не правда ли? А мне остается напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем судьбы короля Генриха IV и его ближайшего сподвижника и помощника герцога Сюлли с историком, историческим публицистом, главой и руководителем образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы Александром Азизовичем Музафаровым. Мне хотелось бы выяснить вот что. Мы говорили о том, что Сюлли был предан своему королю, служил ему не за страх и не за совесть, притом не пытался управлять королевством за него. И вы сказали, что тем концептом, той идеей, которой он руководствовался, был прежде всего французский патриотизм. Мне хотелось бы выяснить, протестант служит католику, бывшему протестанту, ради Франции Или здесь есть какой-то религиозный аспект? Или для него это в какой-то степени служба королю как служба Господу Богу?
Понимаете, если вот то, что мы говорили о том, что из себя представлял Генрих IV, давайте попробуем также сформулировать, что из себя представлял Сюлли. В первую очередь, это был французский рыцарь, французский дворянин, французский аристократ, у которого служба французскому королю была смыслом жизни и наследственной. То есть он был вот из числа тех верных спутников французских королей, которые вот из тех родов, которые создавали Францию. И, конечно, допустим, у него было религиозное протестантское воспитание, но он хорошо знал, что его долг, как, так сказать, человека, который служит Богу, да, это служить королю Франции. Да, он, так сказать, причем вот его комплекс поведения, это вот комплекс поведения рыцаря с определенными такими этическими правилами, да, то есть вот он в детстве воспринял протестантскую веру, и он считал для себя бесчестным ее менять, даже если он считал, что этот вот выбор был, может быть, не совсем верным, да, потому что, ну вот как он принял, уже слово дал, значит, слово надо одержать. В то же время он прекрасно понимал, что для короля, например, это невозможно, поэтому он и советовал Генриху вернуться в католичество и стать, так сказать, королем Франции. А далее, он, будучи, конечно, протестантом, тем не менее, он никогда не настаивал на сохранении вот этой вот расширения протестантской автономии во Франции, там, на проповеди протестантизма и так далее. Он служил своему государю и видел вот в этой честной службе своему государю свой религиозный долг. Мне кажется, вот так. И это очень хорошо проявляется в тот момент, когда вот Генриха убивают, и Сюлли остается.
Потому То что... есть фактически получается так: Генрих мертв, Сюлли главный человек, фактически управляющий Францией под королем, и в этот момент настоящего преемника Генриха IV, за которого, условно говоря, можно было вот по русской терминологии заложиться. Нет, Людовик XIII мальчишка маленький.
Почти младенец.
Да. Да. За кого же может герцог Сюлли заложиться? Кому он может оказывать услуги вот в этой ситуации? И будет ли он видеть свой религиозный долг в обстоятельствах, когда его прежнего государя, которому он присягал, нет?
И вот что делает Сюлли в этой ситуации? Значит, напомню, что Франция начинает править королева Медичи как регент.
Католичка.
Католичка. У нее появляется множество фаворитов, значит, главным из которых был такой итальянский авантюрист Кончино Кончини. Вот. И они, конечно, очень недовольны наличием Сюлли. Почему? Потому что Сюлли человек честный, и Сюлли думает о благе королевства. Он ведет довольно строгий экономный бюджет, он отказывается увеличивать расходы королевского двора, потому что, ну как, экономить так всем.
Да. То есть, условно говоря, ему за державу обидно, сам, да. сам не ворую и другим не дам, и казну разбазаривать не позволю.
Совершенно верно, то есть это его позиция, вот эти, плюс он опять-таки человек другого поколения, он скучный, он такой занудный, он не любит вот этих балов роскошных, он вот придерживается каких-то строгих старых правил жизни.
Основательный.
Да, и в результате в 1614 году, через 4 года его выгоняют в отставку. Напомню, что происходит дальше во Франции.
Вот хотел бы, между прочим, сказать, что некоторые управленцы, вопреки расхожей истине, что незаменимых у нас нет, на своих местах все же незаменимы. И Сюлли так много взял на себя, что заменить его на тот момент было сложновато.
Да, конечно, он и финансы королевства мгновенно приходят в упадок, и мгновенно там очень быстро, фаворитизм при дворе начинает расти. А Сюлли, вот в чем, кстати, еще определенная его честность проявляется, что он не участвует ни в каких интригах, ведь при дворе были партии, которые боролись там с Марией Медичи, которые пытались интриговать, он очень хорошо понимал, что подобные интриги в любом случае могут привести к ослаблению королевства, он просто удалил свое поместье и там благополучно был, но…
То есть, иными словами… Государыня, я был вашим слугой, покуда вы этого желали, сейчас да. я должен вас покинуть, но будьте покойны, ваш слуга никогда не поднимет против вас меча и никогда не выступит против вас хулой.
Совершенно верно. Потом были лидеры протестантов, которые сюли там говорили, вот, Максимилиан, давайте к нам, вот мы засеем новую бузу. Вот,
опять вот, рванем.
Да нет, говорил он, вот не буду я вашим знанием, не буду вообще с вами связываться и вообще и вам не советую. Вот. Когда через по прошествии примерно 10 лет молодой король Людовик XIII во главе своих мушкетеров совершил свой род дворцовый переворот, отстранил мать от власти, убил мерзавца Кончини и взял в свои руки бразды правления, Сюли не вернулся на службу, он же был уже старый достаточно.
А, кстати, когда он родился, сколько ему было лет?
Он родился в 1560 году, то есть ему к этому моменту было уже так за 60. По тем временам возраст, конечно, весьма почтенный.
Да не то слово.
Вот. Но, тем не менее, он давал королю советы по вопросам экономики, по вопросам внешней политики, по вопросам военного дела. То есть он давал королю довольно ценные советы, и король их, так сказать, выслушивал. И более того, король был благодарен старому, так сказать, товарищу своего отца за эти советы, и Людовик XIII произвёл Сюли в маршалы Франции.
А тот был именно выдающимся полководцем, ведь он вроде бы был администратором в большей степени.
Ну, он был полководцем, он участвовал, подчеркиваю, в войнах еще Генриха III за Голландию, войны были неудачны, Сюли там вроде бы отличился, он участвовал в войнах в религиозных на стороне Генриха IV, он был реформатором французской армии, то есть, в принципе, военные заслуги у него были.
То есть, иными словами, вот невозможно было дать ему должность, неудобно было дать ему деньги, но чин, который показывал почет и отношение к человеку, Людовик XIII ему все же дал.
Да, совершенно верно. Вот. И последним делом, которое, наверное, занимался в жизни Сюли, это он написал несколько томов своих знаменитых мемуаров. Подлинность их порой оспаривается, потому что в этих мемуарах есть очень интересные геополитические проекты видения, там, естественно, границ Франции или создания такого объединение европейских государств во главе, так сказать, с французским королем.
Французский концерт.
Да, и эти идеи сделали наследие Сюли отчасти актуальным сейчас. Сейчас его во Франции периодически вытаскивают, говорят, вот перед вами видите прообраз Евросоюза. Вот мы не случайно, так сказать, затеяли это дело, вот мы давно это уже замышляли. Наш великий король Генрих и наш вот великий государственный деятель Сюли, вот они уже это видели, будущую единую Европу. Вот. Хотя историки сомневаются, что как раз вот эти фрагменты мемуаров действительно принадлежат первым Сюли. Вот. Что интересно еще про Генриха IV, можно вспомнить, что это, пожалуй, наверное, единственный французский король, памятник которого можно увидеть в Париже. Дело в том, что после его смерти, вот, его наследники, начала жена и закончил сын, поставили ему великолепный памятник, работа одного из лучших итальянских архитекторов того времени, была такая замечательная конная статуя на прекрасном мраморном постаменте, и это была, по-моему, первая вот памятник такой королю, который стоял не в королевском дворце, а вот открыто на площади Парижа, как король был вот королем народа, так и здесь он стоял в окружении парижан. И эта статуя была настолько необычной, что она даже пережила первые годы революции. На нее не сразу поднялась рука у революционеров, но потом, конечно, поднялась. Статую скинули, разбили, постамент сравняли, но в годы реставрации после 1815 года статую восстановили. И что интересно, это единственный памятник французскому монарху, который восстановили в Париже, может, там были еще памятники Людовику XIV, Людовику XV, их вот как снесли в революцию, так Французская республика не восстанавливала. А вот Генрих IV остался, и действительно этот памятник стоит в Париже, его можно увидеть, является одним из таких импозантных памятников королю Франции.
Ну вот мне хотелось бы ненадолго вернуться к Сюли и его новому сюзерену Людовику XIII. Когда скончался Сюли?
Он дожил до 1641 года, то есть он, в общем, больше 80 лет прожил, то есть по тем временам это фантастическое долголетие.
И здесь я хотел бы обратить внимание на одну деталь. Дело здесь не только в фантастическом долголетии, а в том, что где-то с 1620 года и по момент своей кончины он живет под властью короля Людовика XIII, который выслушивает его советы. Здесь я хотел бы, чтобы, может быть, Александр Азиевич как-то скорректировал одно представление, которое вот бытует в России и касается огромного количества образованных людей, благодаря блистательной, чарующей игре Олега Табакова в фильме «Три мушкетера». Что такое там король Людовик XIII? Король Людовик XIII – это существо милое, обаятельное, легкомысленное, в сущности ничем особенно не правящее, государственной деятельности даже не предполагающее на свою голову править, всем решили и так далее. А выясняется, что настоящий Людовик XIII выслушивал советы даже старика, который когда-то служил ему отцу и вел себя, в общем, как достаточно мудрый правитель. Вот попробуем эту ситуацию немножечко скорректировать. Очевидно, Людовик XIII отличается от киношного, настоящий.
А, безусловно, от образа, которого был создан Дюма
и советским режиссером.
И советской, так сказать, кинематографией, потому что настоящий Людовик XIII, он был интересный человек, он был, с одной стороны, продолжатель дела своего отца, в нем было и в то же время в какой степени его противоположность. То есть, если Генрих был такой веселый король, да, у него вот там вот у него все было замечательно, у него там было вино, женщины, войны, он все такой вот замечательный герой стоит, то Людовик XIII был редким для французских королей, типа он такого целомудренного монаха. То есть французские современные историки говорят, ну вот странно, вот королевских любовниц нет вообще. Вот непонятно.
Ищем.
Да. У них возникают вообще предположения там самых разных склонности к короля, но опять-таки, говорю, что нет никаких подтверждений, что человек был очень набожный, человек был очень христолюбивый, да, по-своему, и при этом, да, вот французский король, необычно для Франции, скажем
так. Да еще и серьезный человек.
Да, значит, с другой стороны, значит, дальше, если мы посмотрим, что у него было, конечно, очень развито чувство долга, и вот то, что в юности ему пришлось видеть при дворе матери, привело к тому, что, в общем-то, он совершит дворцовый переворот, возьмет власть в свои руки, отстранит от власти мать, а потом и вовсе, когда она попытается взять реванш, выгонит ее из Франции. То, что он будет человеком, который умел слушать действительно умных людей, привлекать их к делам управления.
Приближает к отцу.
Да, значит, конечно, его приближает к отцу, и главное, его приближает к отцу – это вот деятельность по восстановлению Франции как такого сильного государства.
Ну что ж, вот время нашей передачи подходит к концу, нам надо как-то уже завершать. Уверен, что вы могли бы рассказать о нем чрезвычайно много, и, может быть, мы когда-нибудь ему особую передачу посвятим, немного потесним прекрасный, заслуженно прекрасный образ, созданный Табаковым, и поставим на это место настоящего человека. Он тоже, в общем, заслуживает внимания, хоть и не Дюма создан. А сейчас мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, подвести итог. Итак, что такое Сюлли? Это верный, по-христиански верный слуга трех государей. Генриха IV, Марии Медичи, королевы Франции, и Людовика XIII. Всем им он был так или иначе верен, не превышал меры своей власти, служил честно, прямо, не пытался поднимать мятеж, когда его к этому склоняли, и не пытался дерзить королям и королевам, но работал так, как надо работать. Вот послушайте, много у нас добрых слов говорится по части авантюристов, революционеров, террористов, добренькие люди из какой-нибудь там народной воли, какие-нибудь декабристы тоже у нас романтизируются. А надо-то, в общем, давать должное, давать дань должного людям, которые занимались позитивной деятельностью, восстанавливали страну, производили разного рода реформы, укрепляли армию, способствовали восстановлению сети дорог и ее реформированию. Людям, которые работали, не покладая рук. Послушайте, мы православные, мы живем в России. Для нас маркировка нормального, честного человека – это то, что он любит и умеет трудиться. Вот что Генрих III, что Сюрли, что Людовик XIII, пусть и не русские, не православные люди, но там у себя во Франции они умели работать. Ну так честь им и слава, запомню этот урок. А сейчас мне осталось от вашего имени поблагодарить Александра Азизовича Музафарова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».